Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всем добрый вечер. Сергей Корзун, это я, мой сегодняшний гость, главный ВВП российского телевидения Владимир Познер. Добрый вечер,
добрый
Владимир
вечер.
Владимирович.
Добрый.
Человек, несомненно, медийный, несомненно, медиатический, в том смысле, что... Ну, в общем, все про вас известно абсолютно.
Только вот кажется.
Столько интервью давали. А вот сегодня секрет тогда будем.
Посмотрим.
Что известно и про то, где родились, и что мать француженка, и что... Где жили сначала, как приехали в Россию, где работали, сколько жен у вас. А, кстати, прадедом стали уже?
Еще нет.
Нет еще?
Нет.
В ожидании, значит,
да,
свежая,
да,
информация.
Да, да, внучке 25, ну вот, наверное, произойдет где-то.
Со дня на день, с месяца на месяц.
Дня, ну, я очень надеюсь.
С года на год.
Да-да, скажем так, да.
И тем не менее, несмотря на то, что у вас одна из самых популярных программ на телевидении, ну, почему тем не менее, вы себе отдаете отчет в том, что вот вас как бы государственники критикуют за ваши либеральные взгляды, да? А либералы, или те, кто кажутся либералами,
да,
настоящие, критикуют как раз за другое.
Да, вот я в курсе.
Два коротких мнения, пришедшие по интернету из Санкт-Петербурга. Есть ли у нас возможность вновь слышать вас на эхе? Вы один из лучших интервьюеров, и для нас, слушателей, огромная потеря не слышать ваших гостей на радиостанции, где у вас есть возможность задавать им вопросы на любые темы. Ну, это так, это я мягко стелю. Второй вопрос. Из Москвы. Посмотрел вашу ТВ-программу про заключенную в тюрьме в Техасе. Не Зорин еще, но близко. Не стыдно?
Я не понимаю, почему стыдно. Это абсолютно правдивая вещь. Я был потрясен рассказом этого человека, молодого совсем, по-моему, 22 года. Я не понимаю, в чем тут... То есть совсем не стыдно. Напротив, я горжусь, что удалось это получить, то, что вообще попасть в тюрьму, в американскую, там, где смертники сидят, это непросто. Вообще, надо сказать, что американская сторона была необыкновенно открыта, и, как мне кажется, мы сделали фильм очень проамериканский. Во всяком случае, я не скрывал своей любви к этой стране. А то, что вот и такие вещи есть, конечно, есть.
То есть вы, как репортер, отслеживаете, и такой факт есть, и такой есть, и судите.
Знаете, мне кажется, что вообще журналист обязан стараться показать как можно больше и то, и то, и то, и то, и то. Это его задача. А уж задача слушателя, или зрителя, или читателя – это сделать свои выводы. Я не очень люблю журналистику, в которой журналист занимает одну сторону, и сугубо одну, вообще о другой не говорит, или если он говорит... то он, ну, с насмешкой, с презрением. Это уже не журналист, это что-то совсем другое. Как я это понимаю, во всяком случае.
Иногда говорят о европейских и американских стандартах журналистики.
Да.
Если в Америке четко разделено там мнение человека и информация,
да,
то в европейской традиции скорее, ну, существует такое как бы сочувствие одной из сторон иногда у журналистов, дающих информацию.
Вы правы, да.
Вам какая журналистика?
Американская.
Ближе? То есть четко.
Совершенно понятно, да, абсолютно. Но вот когда они говорят, что человек комментатор, вы понимаете, что вот это человек, который излагает свою точку зрения по поводу того или иного. Да, он, может быть, и старается быть объективным, но не скрывает своих симпатий, антипатий совершенно. В отличие от журналистов классических. Я могу вам привести несколько примеров. Скажем, был, к сожалению, он больше не выступает, такой Тед Коппол, который вел программу «Ночная линия» на ABC, известнейшая политическая программа. Так он много лет это вел ее, и зрители так и не знали, за какую партию он голосует. Понимаете, вот это для меня это высший разряд.
Владимир Познер в программе «Без дураков» на «Эхе Москвы». Мы собирали мнение о вас постарались с самых разных сторон. И одно из мнений – это мнение телекритика Славы Тарощина, который сейчас работает в «Новой газете».
Само имя Владимира Познера на нашем телевидении – это символ профессионализма. Он принес с собой новые форматы, телемосты, новую интонацию, новый имидж ведущего. Были разные у него форматы. Не могу сказать, что лично мне они всегда нравились. Владимир Владимирович остается блистательным модератором. Он умеет слушать и слышать. Но вы знаете, чем меня поразил Познер больше? У меня есть свой счет к нему, свои претензии. Но случилась буквально на днях одна вещь, которая опять заставила меня полюбить Владимира Владимировича с тем же пылом, с которым я его любила 10 лет назад. В программе «Прожектор Пэрис Хилтон» он исполнил одну английскую песню. И то, как он ее исполнил, с каким задором, с каким восторгом молодым.
Это была Слава Тарощина. Вообще многие вспоминают этот эпизод.
Да. Я удивлен даже. Просто столько людей звонило, а потом на улице, где я не ожидал.
Французский тоже можете спеть, так же?
Конечно. Вообще я более известен как исполнитель, ну, в своем кругу. Как исполнитель шансона, и в частности, «Опавших листьев». Вот. Но я очень люблю это, кстати, не английская песня, американская. Я очень люблю джазовые вещи. Ну, это такая полуджазовая вещь, конечно, не очень. Но я люблю петь для себя. У меня... дочь-композитор, очень музыкальный человек, внучка, у нее чудесный, прям как колокольчик голос, и иногда дома мы поем вдвоем с ней, как раз джаз. Но я никак не думал, что это будет такой успех.
Ну, я надеюсь, что вы сегодня объявите о премьере вашего диска, когда он выйдет.
Я знаю, что на студии Берроуд записывается сейчас. Я получил несколько предложений. Хотите верьте, хотите нет. Причем одно предложение, это чтобы мы спели вдвоем с Ваней Ургантом в этом самом, как он называется, в Кремлевском дворце съезда.
На новогодние елки зажгли.
И нам обещали какие-то баснословные деньги. Но кроме смеха, конечно, ничего не вызывает. Но тем не менее.
А за гонорар там в $1 000 000 записали бы диск?
Конечно, а почему бы нет? Это же, как вам сказать, это кайф. Это же просто смешно. Я получаю удовольствие. Если за это удовольствие еще можно получить миллион, ну, я готов записать диск за ноль. Просто ради смеха. Ну, уж за миллион, пожалуйста. Если есть такие желающие.
Владимир Познер в программе «Без дураков». Вы стали одномоментно известны в России с телемостами в возрасте 52 лет уже практически.
Правда?
Ну, с тех пор прошло, в общем, немало времени. Немало времени. Это для вас две разные жизни. Жизнь с абсолютной известностью и то, что было до
этого. Это совершенно разные жизни. Меня не пускали в советское время, хотя это уже было советское, но другое. Это было Горбачевское время. До этого меня на экран не пускали. Я помню, у меня была встреча совершенно случайная с Энвером Назимовичем Мамедовым, который был первым заместителем Лапина на гостелерадио, как раз отвечал за телевидение. Мы в лифте встретились. Он меня знал. И я ему говорю: слушайте, ну почему вот я никак не могу на телевидение попасть? Он на меня посмотрел и сказал: а нам звезды не нужны. Понимаете, вот он, видимо, ну, полагал, что... Ну, и понятно, звезды менее контролируемы, в принципе. Угу. И только при Горбачеве вот это случилось. И, конечно, жизнь совсем другая, потому что, как ни говори, и навещание... Была пропаганда, давайте не будем играть в игры. Недаром мы называли это место могилой неизвестного солдата, потому что нас никто не знал решительно. А когда появилась возможность быть журналистами, не заниматься пропагандой, а стараться говорить правду и объективным быть, хотя мы все субъективны, хотим мы того или нет, но, по крайней мере, стремиться к этому, когда можно было жить в ладу с собой, что для меня самое важное. Конечно, жизнь вся меняется.
А ваши политические комментарии вы писали, могу я сделать вывод, что левой ногой, когда работали на гостелерадио?
Нет, не левой ногой. Вы знаете, я был верующим человеком долгое время.
В коммунизм?
Ну, коммунизма не было. Я был верующим в идеи, которые лежали... в фундаменте, если можно так выразиться, Советского Союза, как это было когда-то. Мой отец так меня воспитал. Я долго в это верил и доказывал какие-то вещи. Да, говорил полуправду и себе говорил, что, в конце концов, это не лабораторный опыт, это не чистый опыт, это сложная страна со сложной историей. Конечно же, есть серьезные недостатки, но, тем не менее, вот что она декларировала. И я был довольно убедительным в этом смысле. И когда я стал попадать на американское телевидение, ну, разумеется, по спутнику связи, потому что я был невыездным, то я там оказался хитом, кстати говоря, потому что, я говорил как американец, ну, некоторые способности в смысле контактировать с людьми у меня есть, и, я был убежден. И вот все эти вещи, они очень сильно сработали. И меня часто-часто приглашали в очень серьезные программы. И дело дошло до очень неприятного момента, когда одна из крупных газет, если я не ошибаюсь, Лос-Анджелес Таймс, вышла со статьей, которая начиналась так. Возможно, Леонид Брежнев и возглавляет Советский Союз, но голосом этой страны является Владимир Познер. Вы знаете, это ничего хорошего для меня не принесло.
А на «Инвещание» работали известные люди, но, да, может быть, ну, популярность им теперь с вами не сравнится. Вот один человек, которого наверняка хорошо помните, обаятельный ведущий на английском языке Джо Адамов, он в одном из интервью утверждал, что его программы были в 3,3 раза, помню точно, популярнее, чем ваши программы. Судили, наверное, по количеству писем, которые приходят. Зависть?
Ну, вы знаете, я не хочу о Джо ничего говорить плохого. Джо человек талантливый, несомненно, не состоявшийся, именно потому, что он все время был на иновещании.
Невостребованный в этом смысле.
Невостребованный, да, и очень жаль. Как он это измерил, я не знаю, никаких рейтингов у нас не было. Я вполне допускаю, что его программы были более популярны. Он делал программу, которая называлась «Почтовый ящик». Делал очень хорошо делал. И у меня к Джо никаких претензий нет. Но у него почему-то ко мне, ну, может быть, какая-то ревность. Но я вам хочу сказать, что многие люди, работавшие на иновещании, потом стали очень известными у нас журналистами. Ну, там, Влад Листьев, Александр Любимов, Захаров, который на «Эхо Москвы» часто бывает. В общем, да, Женя Киселев. Это все иновещание. Потому что все-таки на иновещании позволялось, ну, чуть-чуть по-другому говорить, чем внутри страны. Потому что все-таки люди, которые возглавляли нашу пропаганду, так сказать, наши идеологические боссы, все-таки понимали, что нельзя разговаривать с американцем или с французом или с немцем так, как говоришь, с советскими. Там все-таки отрабатывалась некоторая техника, которая потом очень пригодилась.
Ну, я уже до кучи напомню, что, хотя история известная, что Юра Федотинов, Сережа Бунтман и ваш покорный слуга тоже на иновещание отрубили, в общем, немало лет дикторами во французской редакции.
Да.
Не в английской, а во французской. Напомню, Владимир Познер, гость моего сегодняшнего эфира. Еще одно мнение о Познере. Владимир Вольфович Жириновский.
Он является отдушиной для очень такого тонкого слоя интеллигенции. То есть он единственный вот в этом поле, может быть, там 10 тысяч очень таких тонких-тонких интеллигентов России, которые хотели бы слышать его точку зрения, его оценки всему, что происходит. В этом смысле он имеет уникальное место. Рядом с ним нельзя кого-то поставить, поскольку только он единственный в этой нише. Ну, это, может быть, сказывается его и зарубежное образование. Длительное время он проживал в развитых крупных европейских странах и в США. Это важно. Пускай все слышат о нас, чтобы у нас были все цветы на нашей клумбе, и чтобы та часть, небольшая интеллигенция, на которую он влияет, чтобы это был позитив. Чтобы он их настраивал на то, что все-таки наша страна хорошая, и что мы развиваемся в правильном направлении. Вот в этом плане он свою роль может сыграть, и это у него обязательно получится. Я в этом уверен.
Вот Владимир Вольфович у нас в благодушном настроении. Когда в таком благодушном, он начинает говорить, что вешать всех надо на деревьях журналистов.
Когда
в благодушном,
он всегда говорит,
он вам отписал роль пропагандиста для тонкого слоя 10 тысяч российской интеллигенции, плюс обращенная на Запад. Как вам такая роль?
Ну, чепуха. Он, конечно, меня упрекает в том, что я его не приглашаю. Ну, я его не приглашаю, потому что я...
Черный список?
Нет, что вы, это мое решение абсолютно. Ну, я не знаю, насколько это может быть интересно и полезно. Мне надо понять, как с ним разговаривать. Я его хорошо знаю. Более того, когда я работал в Америке, вместе с Донахью мы делали программу 7 лет почти, он приезжал дважды, и он был в нашей программе. Это был совсем другой Жириновский. Не крикливый, очень умный, тонкий, с чувством юмора, но абсолютно не грубый, не антизападный. То есть он человек, он умный, и он знает, как себя вести, в какой ситуации. Я еще не знаю, как вот его в программу позвать. Что до черного списка, то хочу вам сказать со всей определенностью. Когда я начал делать эту программу, Познер, у нас был разговор с Константином Львовичем Эрнстом, который является генеральным директором Первого канала, и который покупает эту программу и имеет право, так сказать, ну, не покупать кота в мешке, как говорится.
То есть она делается на стороне, на аутсорсе.
Да, я его спросил. Я говорю, вот давайте так, есть ли люди, которых я не могу звать? Наверняка они есть. Вот вы мне скажите, кто они? И если я соглашусь, то мы так и будем работать, но тогда уже не будет добавки еще этот и этот. Или я скажу, что нет, я на этих условиях не согласен, и не будет программы. Да, он такой, это не черный список, откуда-то спущенный. Он мне сказал, вот такой-то, такой-то, такой человек 6. Я, конечно, вам не буду говорить, что это за фамилия. И все. И надо сказать, что...
Вы на самом деле согласились внутренне с этим списком?
Я сказал, да, эти 6 человек договорились. Мне важно иметь возможность широко говорить. Если есть 6 человек, которых я звать не должен, я с этим могу согласиться. Или вообще не делать программу. Нет. Если он скажет 7, 8, 9, тогда уже возникнет та самая проблема, когда я скажу, извините, я программу больше не делаю. Он соблюдает свою часть договоренности, я соблюдаю свою, в надежде, что все-таки... С течением времени этот список из 6 просто исчезнет, и что можно будет их всех звать. Но пока это так.
Владимир Владимирович, в продолжение вопроса о пропаганде, который вот Владимир Вольфович поставил. Вы же прекрасно знаете, как журналист, что журналисты часто используют политиков в своих целях.
Еще
ровно
как.
Так же, может быть, еще сильнее политики используют журналистов в своих целях.
Обязательно.
У вас нет ощущения, что вашу программу действительно используют как витрину демократии, как ширму?
Послушайте, это точно так же, как используют «Эхо Москвы». 100%. «Эхо Москвы», которое на 65% принадлежит «Газпром-медиа». А «Газпром-медиа» известно, кому он принадлежит. Если вы хотели бы прикрыть, прикрыли бы в одну секунду. Это тоже отдушина. Это дает возможность людям слушать то, что и слышать то, что они не услышали где-то еще. В этом смысле, конечно, используют. И меня используют. Это совершенно понятно. Я это понимаю. Но я, опять, я отдаю себе в этом отчет и считаю, что, тем не менее, то, что я делаю, стоит того, пускай меня используют. В конце концов, есть достаточно умных людей, которые понимают, так сказать, в чем этот механизм. Поэтому я на это иду.
Но Эзопов язык, он же и в советское время был.
Это не Эзопов язык. Я говорю без Эзопова языка. Я говорю прямо. В конце концов, в своей программе ведь я не спорю с теми людьми, которых я приглашаю. Я понимаю, что это не диспут. Главный человек – это тот, которого я пригласил. Я ему задаю вопросы. Уж как он отвечает, это, товарищи дорогие, посмотрите сами. Если он не отвечает, тут я его беру за горло. Но если он отвечает, я с ним не согласен, это не мой вопрос. Диспут – другой разговор. У меня был, например, Кобзон, но я мало согласен с тем, что он говорил. Но я с ним не спорил. Он говорил абсолютно открыто. И дальше, пожалуйста, зрители, делайте свои выводы.
Хорошо известна ваша фраза о том, что в советские времена вам приходилось лгать, довести пропаганду.
Конечно.
Я цитирую недословно, но теперь
очень
потом
близко.
Вы раскаялись и больше не лжете.
Да.
Это правда?
Это правда.
И по сию минуту?
И по сию минуту. Я ни за что. Я, понимаете, у меня есть, как вам сказать, счастливое сочетание обстоятельств. Я за эти годы, за годы не столько советские, а работы в Америке и потом дальше, я все-таки себя обеспечил экономически. Я не боюсь потерять работу. Понимаете, я не боюсь. Мне никто не скажет, а вот если вы будете так говорить, вы больше работать не будете. Ну и переживу. Во-первых, ни я, ни мои близкие от этого не пострадают. Я смогу переводить, я много чего могу делать. А я вообще вижу смысл денег только в этом, или прежде всего, они дают свободу, они дают независимость. Поэтому я могу сказать, нет, я не буду говорить этого, я буду говорить то, что я думаю.
Кстати, как поживает ваш ресторан, который вы с младшим братом держите?
Поживает отлично. И несмотря на кризис, он, конечно, кое-что потерял, но ему уже 5 с чем-то лет, и он очень хорошо поживает. Чему я очень рад.
Владимир Познер, гость программы «Без дураков» на «Эхе». Вернемся в эту студию через 3 минуты.
Умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Я напомню, что мой сегодняшний гость Владимир Познер. Традиционно в этой программе я, ну, практически никогда не принимаю телефонных звонков. Много вопросов приходит через канал интернет. Несколько коротких вопросов, подразумевающих, наверное, не особо длинные ответы.
Да, конечно.
Пойдем. Где будете встречать Новый год?
В Нью-Йорке. Вопрос. С Филом Донахью.
Когда вернетесь на экран?
18-го. Января 2010 года.
А как вы относитесь к пародиям на вас и вашу передачу в мультиличности?
Очень хорошо, я прямо смеюсь до упаду. А последняя была очень смешная.
Обидных не бывает для вас
да
вещей?
Да нет, абсолютно.
В каком году вы вышли из КПСС, вопрос из Перми?
В 89-м.
А что послужило причиной?
Разочарование.
Именно в коммунистической идеологии, в деятельности партии.
В КПСС.
В КПСС как таковой. С тех пор никуда не вступали,
Я себе дал клятву больше никогда ни в какой партии не быть.
Угу. Ну, в академию вступили, в телевизионный раз.
Ну, это совсем другое. Что же вы сравниваете с партией?
Студент из Калининграда спрашивает: Владимир Владимирович, вы считаете себя оппозиционером?
Есть вещи, которые я не приемлю. Есть вещи, которые ныне, ну, определенные, что ли, политика, которой придерживается наше правительство, с которой я не согласен. Но я не согласен со многим, что говорят оппозиционеры. Поэтому не знаю, как ответить вам.
Из Калининграда вопрос. Владимир Путин не так давно посетил развлекательную молодежную телепередачу «Битва за респект» на музыкальном телеканале. Почему его до сих пор нет в серьезных программах, в такой, как, например, ваша? Или не приглашаете?
Приглашаю.
Уж не один ли он из тех 6?
Хороший. Значит, почему он ходит туда, а не сюда, это к нему вопрос. Я обращался к его пресс-персоне, господину Пескову, с просьбой и с приглашением. Я жду ответа, пока его не получил. Я бы очень хотел, чтобы Владимир Владимирович пришел в мою программу.
О чем бы вы его спросили в первую очередь?
Ой, об очень многом. И потом я не хочу сейчас говорить. Знаете, я никогда заранее не говорю, о чем я буду спрашивать. А тут, может, кто-то слушает и будет ему потом докладывать. Но я уверяю вас, что это будут вопросы неприятные для него, я в этом уверен. А так как он человек, на мой взгляд, довольно тонкокожий, легко сердится, то может получиться интересно.
Многие утверждают, что хорошо по телевизионному спродюсировано, но можно это закавычить, вот телевизионное шоу с участием Владимира Владимировича, ну и также президента Медведева. Вы следили за тем, как вот эти телевизионные диалоги,
ну,
развиваются?
Что
с точки зрения профессионала, это хорошая программа «Прямая линия»?
С точки зрения профессионала, наверное, да. Потому что ее многие смотрят, я имею в виду не столько в Москве даже, и многие принимают это общение за чистую монету. Это общение, конечно же, но понятно, что те люди, которые задают вопросы, это фильтрованные люди, в основном и вопросы фильтрованные. Это понимает всякий человек, который хоть что-то имеет, какое-то отношение к журналистике. А что касается интервью итоговое, я уже высказался по этому поводу, ну, может быть, немножко иронично, сказав, что все-таки генеральные директоры телевизионных каналов не являются журналистами в прямом смысле слова, и не обязательно они уж такие хорошие интервьюеры, а кроме того, брать интервью у своего шефа затруднительно, потому что он твой шеф, он может тебя уволить, если ему не понравятся твои вопросы. Поэтому можно было заранее сказать, что все-таки это, ну, как вам сказать, это как бы интервью. Вот тут как бы, который я не люблю очень, ну, очень подходит.
Ну, это ответ как раз журналисту из Москвы. Тут вопрос пришел по интернету. Неужели вы согласны с тем, что интервью Медведева трем телеруководителям – это реалистичный и профессиональный подход к журналистике? Кстати, реалистичный и профессиональный – вот, наверное, довольно важные слова. Это реалистичный подход? Это
абсолютно интервью? Реалистичный, прагматичный подход. И сделано все профессионально. Просто надо понять, что мы имеем в виду. Снято профессионально, ведут себя профессионально. Медведев отвечает профессионально, умеет говорить по-русски, кстати говоря, не бекает, не мекает, грамотно. Другое дело, что сама суть сомнительна. Она сомнительна, это не потому, что Медведев какой-то или они какие-то. Но если у меня есть босс, и я у него беру интервью, но я же не могу его спросить о вещах, которые его будут раздражать. Именно потому, что он мне платит зарплату. Он меня нанимает, он меня может уволить. В этом есть противоречие.
Владимир Познер в программе «Без дураков» на «Эхе Москвы». Ну, еще вопрос от студента из России. Вы уже сняли «Тур де Франс» с Иваном Ургантом? Когда можно ждать на экранах?
Да, мы сняли. Сейчас идет работа кропотливая и, как говорится, потливая по отбору материала для монтажа. Ведь мы сняли более 500 часов, а в эфире у нас будет 12 серий по 45 минут. То есть порядка 10 часов. Значит, мы должны 1/50 часть взять из того, что мы сняли. Это ужасно тяжело, но мы это делаем сейчас.
Чем-нибудь принципиально в подходах отличается эта программа от той, которую вы делали в Америке?
Да, она принципиально отличается тем, что нет путеводителя. Нет Ильфа и Петрова, который нам в Америке просто сказали, куда нам ехать и какие темы поднимать. Здесь уже мы сами. А что касается, ну, я не знаю, вопросов задаваемых, вопросы часто совпадают, ответы очень разные. То, что французы – это не американцы, это другие люди.
А в чем отличие?
Ой. А, во-первых, у француза гораздо сильнее чувство истории и чувство принадлежности к этой истории, к этой культуре. Француз, пожалуй, не столь откровенен. Он не готов вот просто вообще открыть свою душу и давай, как американцы. Этого в нем нет. С другой стороны, он интересней, когда он начинает излагать. Он интересней. Он острее. Он, безусловно, ну, как бы это сказать, ироничнее, конечно, чем американцы. Ну, он европеец, что вы хотите.
Старушка Европа впереди.
Да,
но
да.
Американцы что, есть свои сильные стороны?
Да, конечно.
А то вы нарисовали вот
это, во-первых, это откровенность. Она потрясает. Это готовность, не оглядываясь через плечо, сказать то, что ты думаешь. Это необыкновенное радушие, приветливость, просто безграничная. Это очень хорошее чувство юмора. То, конечно, есть свои сильные стороны. Вообще, я не думаю, что есть какой-то народ, у которого нет сильных сторон. Думаю, что это не так.
Российское золотое кольцо когда будете делать?
Ну, я не буду делать. Я вообще хотел бы, чтобы Россию делал человек, который Россию не знает. Понимаете, у меня глаз замыленный. И у нас у всех. Вот есть вещи, я никогда не забуду. Приехал мой внук из Германии. Ну, тогда ему было мало лет, сейчас ему 15. Он родился в Германии, папа ему немец. Вот, он приехал впервые в Россию. Мы ехали на дачу. Мы ехали там по какому-то... Потом переезжали через какой-то железнодорожный там полотно. И вдруг он говорит на плохом русском языке. Он называет меня Вовой. Он говорит: «Вова, а почему столбы кривые?» Я говорю: «Что значит?» «Ну, видишь, они не прямо стоят». Я уже не вижу, что они не прямо стоят. Для меня это естественно. А для него, немецкого мальчика, столб должен стоять прямо. И поэтому он спрашивает. Вот эта замыленность глаза не позволяет делать, ну, условно говоря, одноэтажную Россию. Это должен делать человек, вот у него должен быть русский партнер, который может ему сказать: «Не-не, ты неправильно это понимаешь». Но увидеть надо свежими глазами.
Тем не менее, у русских какие, ну, к национальному характеру, если обратиться, русских, то вы тоже, в общем, россиян неплохо знаете. Вот коренные
я
отличия...
Я прилично знаю. Я очень много езжу по стране.
От европейцев и от американцев.
Больше всего, на мой взгляд, русские похожи на ирландцев. Это вы будете смеяться, но я в этом абсолютно убедился. Во-первых,
не зря Лужков разрешил тут празднование Дня Святого Патрика.
Значит, от депрессии к восторгу. очень ирландская черта, очень русская черта. Очень сильная эмоциональность. Плачут легко, смеются легко. Любовь к алкоголю. Очень похоже. Потрясающий литературный дар. Очень похоже. То есть вообще английская литература, если начинаешь копать, это почти сплошь ирландцы, понимаете? Вот здесь есть много общего. А, скажем, с французами очень мало.
А вам в какой культуре проще лично? Ну, вы как минимум трилингва, да?
Да, да, трилингва, да. Ну, может быть, вопрос не в проще, а в какой я себя чувствую уютнее.
Комфортнее, скажем так, да.
Вот. Наверное, во французской. Да. Наверное, во французской.
После паузы и подумав, ответил.
Да, да. Потому что я хотел сказать в Нью-Йорке, но не в Америке вообще. Угу. Это совершенно разные вещи.
Вот Париж от Франции тоже отличается.
Да, но мне во Франции...
Еще от Средиземноморья тоже отличается.
Конечно, но мне во Франции всюду хорошо. Вот мне всюду. Что в Британии, в Нормандии, в Провансе, где хотите. Вот мне просто вот это мое, я... Это чувство.
Умные люди утверждают, что язык накрепко привязан к мышлению. Вы владеете, ну, почти как родным, скажем, да. Или как родным, да. Тремя языками.
Да, да.
Вы чувствуете все это отклонение,
да, конечно,
в мышлении?
Да, конечно.
То есть вы приезжаете во Францию, во французской культурной
мне
среде?
Мне люди говорят, что в зависимости от того, на каком языке я говорю, я разный. Я не так это замечаю. Но мне говорят, точно, ты просто другой человек.
Ну, вот. Но внутренних нет противоречий, не раздирают вас вот между этими культурами или спокойно перекатываете?
Ну, я немножко сумасшедший, очевидно. Так сказать, клиент для... Но не настолько.
Владимир Познер, гость программы «Без дураков» на «Эхе Москвы». Какую роль женщины играют в вашей жизни?
Очень большую. Я очень люблю женщин с раннего возраста. Я первый раз влюбился... Мне было, по-моему, 12 лет, а ей, наверное, было
так
лет...
Так поздно!
Нет, влюбился по-настоящему.
По-настоящему, когда уже осознали, влюбился. Что влюблялся. Да.
А, это была женщина, ей было лет, наверное, 37-38, она была ирландкой. Вот, звали ее Мэри. У нее была копна волос такого медного цвета необыкновенно, и яркие синие глаза. Ирландская вообще-то, все ирландское. Вот, и... у нее был муж, вот. Но она обращалась со мной удивительно тактично, то есть как со взрослым. Она
вы брала... в каких отношениях были, учитель-ученик или как соседка?
Может быть, учительница-ученик. Она меня брала с собой в кино, она меня приучала... Немножко вот как пить коктейль. Она меня немножко учила водить машину. Она меня приглашала домой. Просто вот так поговорить, поболтать. И вы знаете, значит, я был абсолютно вот влюблен со страшной силой. И вот мы уехали из Америки. Прошло очень много лет. 38. Прежде чем я вернулся. И когда я вернулся, я пришел к женщине, которой... Меня крестила, когда я родился в Париже. Она потом жила в Нью-Йорке. Звали ее Рут Лоперт. Она была подругой Мэри. И когда я пришел вот к своей крестной маме, я ей сказал со страхом, а Мэри еще жива? Она сказала, да, мы с ней часто общаемся. Я говорю, ой, я хочу ее увидеть. Она мне сказала, я ей позвоню. А завтра придешь, я тебе скажу. Я пришел. Я говорю, ну как? Она сказала, она передает тебе привет, но она не хочет тебя видеть. Я сказал, почему? Она хочет, чтобы ты ее запомнил такой, как тогда. Вот сейчас я говорю, у меня мороз по коже. Это вот такая настоящая женщина. Оказывается, я был, значит, ей не совсем безразличным. Хотя я был совсем, 12 лет, о чем мы говорим, да? Но вот это вот... Ну, одним словом, да, женщины в моей жизни всегда играли огромную роль. Я очень люблю женщин, причем тут без скабрезности, да, вы понимаете, о чем я говорю. Просто я считаю, что они намного интереснее мужчин, вот это я вам точно могу сказать.
А кто прививал такое отношение, отец или мама француженка?
Мама, конечно, мама. мама.
Вы где-то упоминали о том, что шарм вот этот французский,
да,
достаточно там
мама
платочек
была человеком
по-другому.
Не очень разговорным, довольно сдержанным, как часто французские буржуа бывают со своими детьми. Но она была необыкновенно женственна, и просто она, ну, наверное, воспитала это, как-то показала это. Потому что мы не говорили об этом почти никогда. Однажды только она мне сказала с таким раздражением, что во Франции мужчины на женщины смотрят так, что она себя чувствует женщиной. А в России они смотрят на тебя так, как будто ты проститутка.
А вы как смотрите на женщин? Каким глазом?
Вот таким глазом, как вот...
Как мама.
Я с восхищением смотрю на женщин.
Независимо от того, чем они занимаются, что они делают.
А меня совершенно это не интересует. Это не имеет значения.
У вас поклонницы, ученицы, все есть. Вот,
молодой... ученицы, я не знаю.
Нет ученицы, нету. А как же школа?
Школа, да.
Познера.
Ну, да. Ну, в этом смысле, да, может быть, да. Да.
Отличается молодое поколение от женщин вашего поколения в России здесь?
Вы знаете, вот это очень опасный вопрос, потому что с возрастом мы склонны всегда идеализировать
прошлое,
свое прошлое и относиться с таким с гримасой недовольства по отношению к сегодняшнему дню. Я очень вчера помню, как Аристотель в свое время писал, что если нынешняя молодежь придет к власти, это будет конец мира. Ну и как-то мир вот до сих пор удержался. Поэтому надо быть очень осторожным. Как мне кажется, женщины сегодня, конечно, намного более независимы, намного более готовы защищать свои права, чем, скажем, 40 лет тому назад. И это накладывает, может быть, в чем-то менее женственный, чем именно потому, что они больше работают и становятся управляющими, то есть боссами, если угодно, да? Я думаю, что нравы стали проще намного. Не обязательно это плохо, но все-таки я считаю, что чувство – это очень важная вещь. Чувство. Физиология само по себе, то есть я вообще физиолог, как вы знаете, по образованию, и понимаю, что это очень важно, и сам считаю, что это крайне важная вещь. Но все-таки чувство, я не знаю, вот у животных есть чувство, как мы это понимаем. Мне кажется, что это как раз отличает человека, вот эта вот любовь, например, да. Я считаю, что это очень важная вещь, и сегодня... Такое ощущение, что это чуть-чуть отошло на второй план. Так это или нет, я не знаю.
А на первом что, на ваш взгляд?
Дело. В России, да и не только в России. Ну, понимаете, Деньги. Я вам сказал, что я считаю, это важная вещь. Это гарантия твоей независимости.
Свободы, да.
Но... Деньги не могут быть мерилом в отношениях. Вот есть у него деньги, нет у него денег. Вот это вот стремление отхватить богатенького, это всегда было, кстати, читай Бальзака, читай Мопассана, читай кого хочешь, Драйзера, все это есть. Но сегодня это стало превалирующим. Как мне? Я не утверждаю, знаете, я не хочу быть в роли вот этого старого хрена, который, значит, недоволен сегодняшним днем и так далее. Я недостаточно много общаюсь с молодыми женщинами. Я бы хотел, может быть, но возраст не очень-то позволяет. Это я, может быть, зря сказал. Во всяком случае, я не знаю.
Это хороший пиар, да. Немножко можно тогда для пиара добавить.
Да.
Владимир Познер, гость программы «Без дураков» на «Эхе». Если кто не понял еще по голосу, а вообще по голосу вас отличить, ну, не отличить просто невозможно. И когда вот это был утренний, субботний или воскресный звонок в эфирах Москвы, сами крутили диск там или набирали кнопки, да?
Сам.
И попали там, ничего в очередь не ставили.
А вы знаете, в это время, в воскресенье утром, все-таки звонят не так много. И я попал, и голос говорит: вы попали в эфир «Эхо Москвы». Не вешайте трубку. Я прямо обрадовался и додержал. Это очень трудно бывает.
Если бы девушки там не заинтересовались и не спросили, не Владимир ли вы, Владимир, не сказали бы.
Нет, конечно.
И часто у вас так бывает, когда звоните в эфиры?
Вы знаете, я пробую раз, два, три, но если не получается... Я чаще звоню, потому что меня что-то возмущает. Что я так не согласен с тем, что говорит человек. Причем чаще всего... Значит, смотрите, вы же сами говорите, есть либералы, есть вот эти государственники. Ну, государственников я вообще... они для меня... они не симпатичны. И мне все равно, что они говорят. Пускай болтают. Либералы мне намного симпатичнее. И поэтому, когда они говорят то, что мне кажется ересью, меня это гораздо больше...
Мочить либералов в этом удовольствии.
Что же вы такое говорите-то? Неправильно вы говорите. И утверждают вещи, не зная там порой. Я пытаюсь дозвониться. Но мне это почти никогда не удается. А вот тут, это была тема такая, не политическая. Хотя я заметил, что Ксения Ларина хотела слово «прорывной» каким-то образом привязать к сегодняшней Государственной Думе как нечто негативное, относящееся к Путину, к Медведеву. Так мне показалось.
Владимир Познер в эфире программы «Без дураков» на «Эхе Москвы». Кстати говоря, упомянул о вашей школе, и сразу две темы нарисовалось.
Да.
Вас многие упрекали, не только либералы, но и жители Большой Дмитровки, в том, что вы портите исторический облик старой
Москвы. Когда строят что-нибудь, всегда есть критика. Что бы ни построили, это точно. Потому что это мешает тем, кто живет в соседнем доме. Вот, скажем, соседний дом — это дом, где живут много людей из Большого театра и так далее, и так далее. И этот, а там был пустырь. Значит, возникший на пустыре другой дом не очень высокий, гораздо ниже, чем тот, но все-таки закрывает обзор. Вот они выступали против. Ходили, собирали подписи. Насколько я знаю, в этом играл определенную роль, как это не покажется странным, человек, которого я, пожалуй, не назову журналистом. Он живет в этом доме. Он так разоблачатель такой. Вы догадываетесь, о ком я говорю?
Не, я, пожалуй, нет.
Не догадываетесь. Ну, ладно. Значит, когда-то был очень популярен. Очень популярен. И, значит, разоблачает. И, так сказать, он в этом принимал некоторое участие. На самом деле, дом стоит. Его можно смотреть. Он, наоборот, очень тщательно построен с тем, чтобы не спорить с этой архитектурой. Старый дом, который там был в очень плохом состоянии, он восстановлен в пределах этого нового дома. И, как мне кажется, все успокоились. Там были интересы просто.
Там была еще одна креативная, как минимум одна креативная акция, следы которой остались в интернете. Там плакат с вашим изображением, с вашими словами о том, что люблю старую Москву, там шум листвы под ногами.
Я сказал, что я не люблю нынешнюю, то важнее...
Нет, был плакат, висит, и к нему приписка там.
Да, я помню это,
не
да.
Совсем,
я
да.
Люблю ту Москву, которой больше нет.
Да, вот. Которой больше нет.
Это правда, это правда.
И там приписка была, там, обращение к Володе. Наверное, там очень сильно постарались. Обидело это вас, оскорбило?
Борьба есть борьба. Я понимал, почему она происходит. Она была связана с деньгами. Это была совершенно очевидная вещь. Были люди, которые хотели это очень хорошее место себе заполучить. Там, понимаете, там ничего не было. Мы не снесли ничего. Был пустырь. И на этом пустыре был вагончик, где продавали сосиски. Вот если бы мы разрушили что-то, я бы еще это понимал. Но я бы сам этого не допустил. А в данном случае просто поставили новое здание, ничего не разрушив. Поэтому, я вообще очень редко, я могу обижаться или, как вам сказать, рассвирепеть, когда возникают такие вещи, как расизм, вот это вот вещи. Тут я нетерпим совершенно. А так, сделали плакат, на здоровье, делайте.
Еще к рекламе вопрос. Многие пеняют вам в вопросах сегодняшних, как минимум 4-5 мнений. По поводу рекламы Олимпиады в Сочи, которая озвучена вашим голосом.
Послушайте. Хотим, не хотим. Получилось так, что Россия выиграла право на проведение зимних Олимпийских игр в Сочи. Значит, я не, я к этому относился достаточно безразлично. Выиграем – хорошо, не выиграем – ну, тоже хорошо, ничего плохого. Но коль скоро выиграли, давайте постараемся сделать так, чтобы там было все хорошо. Почему надо болеть за то, чтобы там все провалилось, что было ужасно? И когда меня спросили, согласен ли я озвучить вот этот ролик, я сказал, конечно, я согласен. Почему нет? Что я должен сказать? Нет, я хочу, чтобы Олимпийские игры, я не знаю, там, я буду говорить, что это ужасно, это плохо. Глупости это. Я не понимаю этих людей, которые желают своей собственной стране из-за своих политических пристрастий. Вот если бы Ельцин организовал Олимпийские игры, они бы все кричали «Ура!».
Да не, вот прочитаю самое жесткое просто из вопросов.
Давайте.
Адвокат из Москвы. Не стыдно участвовать в рекламе Олимпиады за 5 лет до ее проведения, поскольку эта реклама – простое воровство денег. Очередное.
Что она? Что это?
Простое воровство денег.
Почему это реклама воровство? Откуда? Почему? Ее дают на телевидение бесплатно, как вы понимаете. Я то же самое. Значит, спрашивается задача. В чем там воровство? Рекламу Олимпийских игр начинают сильно заранее. Уже в Лондоне вовсю рекламируются летние Олимпийские игры. Это нормально. Что стыдного в этом? Если бы я, не знаю, сказал, что мне заплатили 1 000 000. А, кстати говоря, на Западе за такую рекламу и платят так. И никому не стыдно. Ну, можно было сказать, что вот наши налоговые деньги, вот это... Ну, ладно.
А вы безвозмездно участвовали?
Это же абсолютно...
Текст ваш...
Нет, не мой. Но текст симпатичный, мне понравился. Иначе я бы его не читал. Я им сразу сказал, ребят, я согласен, но я должен почитать текст. Если текст не понравится, мы будем вместе над ним работать, или я вообще читать не буду. Текст мне понравился, он забавный текст. Я с удовольствием это сделал.
Владимир Познер, последняя минута уже, даже 30 секунд у нас осталось до конца. Что бы вы хотели изменить в своей жизни, и в силах ли вы сделать это сейчас?
В своей жизни?
В своей жизни, в своей жизни.
Я бы хотел отменить то, что было когда-то в своей жизни, чего я не в силах делать. А отменить те многие годы, когда я был пропагандистом и занимался негожим делом.
А на что есть силы, а их, судя по выражению лица,
полно
немало.
Сил.
Немало на что?
Все время, ну как сказать, не знаю, как это сказать, отмыться.
Владимир Познер. Парадоксальное окончание, но, на мой взгляд, очень искреннее. Спасибо вам огромное за то, что пришли в нашу студию, отвечали на наши вопросы.
Спасибо.
Всего доброго.
Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».